Ви слухаєте програму «Свобода у турмах». Добрий день, у студії Алена Строве. Нагадаю, що це нова передача нашого радіо для тих, хто в неволі. Тепер у 48 пенітенціарних установах країни утримлюється каля 47 тисяч чоловік. Гэта на 2 тисячі болі за кількість беларусів, які сиділи у сталінських лагерах і турмах у 1937-1938 годзе. Сьогодні серед іншого ми поспробуємо в нашій програмі поразважати на тему, чому Беларусь, поводле показчиков зняволених на 100 тисяч чоловік, займає одну з ведучих позицій у світі. Так само познайомимо вас з історією одной з самых старых беларускіх турмаў, што цяпер у суседняй Літве. Беларускія вязні раскажуць, як лекуюць цяжкія хваробы ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы. А пачнем перадачу з тэмы, якая на гэтым тыдні не пакінула абыякавым аніводнага беларускага асуджанага тэракт 11 красавіка ў Менскім метро. Нагадаю адрас, на які можна даслаць свае ліставанні. Менск 5, паштовая скрынка 111. Таксама да нас у любы час можна пазваніць на аўтаадказнік. Наш менскі нумар 266-3952. Вось урывкі з допісу, які прыйшоў з бабруйскай калоніі узмоцненага рэжыму ад Петра.
Пра выбух у метро мы даведаліся з тэлевізару. Мы глядзім тут беларускае тэлебачанне. Усе нашы зэкі гэтым абурыныя. Калі да нас зайшоў атрадны, ён сказаў, калі б трапіў мне ў рукі гэты тэрарыст, разарваў бы уласнымі рукамі на кавалкі. Адзін з хлопцаў адказаў атраднаму, такія як ты героі бываюць на плошчы і рвуць бязбройных жанчын ды падлеткаў. Атрадны пакрыўдзіўся ды сышоў.
А вось меркаванне Андрэя, які сядзіць у Воршы. Яму ўдалося патэлефанаваць да нас у рэдакцыі, і мы запісалі яго інтэрв'ю. 35-гадовы Андрэй асуджаны другі раз у сувязі з махлярствам. Мы папрасілі яго, як чалавека дасведчанага ў крымінальных пытаннях, выказаць свае меркаванне адносна падзею 11 красавіка. Даводзілася чуць, што калі ў Менску ў 2008 годзе адбыўся першы тэракт, тады яго арганізатараў і датычных да арганізацыі шукалі нават у зоне.
Не понимаю, что это было. Может, просто их в перепугу начальство отправило каждого опросить. Вот они по как автоматически поехали. Вплоть до того, что человек уже 6 лет сидит до того, как этот взрыв произошел. Но у него по делу проходит оружие. Ему показывают этот фоторобот и начинают выяснять разговор вести по поводу оружия.
Чи лишите вы, что люди со знакомого вам криминального света до этого не могут иметь дочинения?
Что касается криминала, то за всю историю посмотрите. В России, что было везде, никогда криминальный мир не имел к этому отношения. Здесь 100% осуждает сам этот акт. Это, ну, только не люди могут такое делать, во-первых. И здесь, наверное, если бы такой сюда заплыл бы вдруг по такому вот делу, то вряд ли бы ему тут жилось как-то уютно. Однозначно порвали бы где-то его здесь. На самом деле даже эти все преступники, которые живут за счет преступлений, там, кражи, еще что-то, у них, ну, есть такие принципы и понятия, чтобы простые люди не страдали.
Скажите, у вас, у інших знайомых вас, вам сидельцев, ці ёсць нейкія свае меркаванні, свае версіі?
Я считаю, вот мой взгляд, многого могу не понимать, где-то не знать. Ну, тут понятно, на фоне всех событий, когда собирались вводить какие-то санкции, естественно, уже моральный барьер где-то не позволит их вести в связи с трагедией, правильно? Ну, вот я так думаю. Потом вот эти там автомобилисты собирались блокировать, их уже, можно сказать, предупредили. Только дернитесь, милицию в ружье поставили. Поэтому все это, тут же направлено было все это на простых людей. А как известно, Минск, позиция Минска даже на выборах была не в пользу. Поэтому за оппозицию тут вообще невозможно говорить, что это они. Это мы так думаем, и я так думаю.
Вы допускаете, что подобные теракты могут привести до выбуха криминальной обстановки в Украине?
Ну, не знаю, вряд ли. Мне наоборот, мне кажется, во-первых, это повышенные меры безопасности везде. И вот такие всплеск преступности обычно идет, когда экономическая ситуация очень плохая. Вот как было в 90-х, как сейчас, вот шло с пустыми прилавками где-то там, с подорожаниями какими-то, связано с нехваткой валюты. А после таких случаев, наоборот, наверное, если кто-то за собой чувствовал какие-то вопросы, что у него есть правоохранитель, он постарается просто исчезнуть с горизонта, чтобы случайно даже не попасть.
Я сама стала свидетелькой того, что в переполненном троллейбусе, это было здесь худко после теракту, у одного хлопца скрали портмоне с грошима. Ваши меркования, шипачи могут таким чином скористовывать ситуацию?
В основном я по Минску знаю эту ситуацию. Сейчас этим занимаются наркоманы, которым не хватает на дозу. Все. Не знаю я никого, кто бы здесь был из таких, кто там уже в годах, в возрасте, с опытом, из таких щипачей, кто бы сейчас этим занимался, там, зарабатывал этим на жизнь в общественном транспорте. Если только ему где-то захотелось адреналина, стало скучно, там, чтобы опыт не потерять, проверить, и все. Там же сейчас на хлеб этим не заработаешь, если это его хлеб. А вот именно кто за это приезжает сюда, в эти места, в основном это такие несчастные наркоманы, которым не хватило на дозу. Вот они возомнили себя щипачами, полезли в эти троллейбусы, чтобы выхватить и убежать.
С нами на совести был осужденный Андрей. В эфире программа «Свобода в тюрьмах». В студии Алена Струве. Як каже офіційна білоруська статистика, з тюрмою зв'язаний кожен сьомий жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки, поводлі даних експертів. НІСЕПТ, більша частка насельництва, тлумачить ситуацію дренним вихованням сім'ї і школи і тим, що тепер наші люди імкнуться до легкої наживи. У нашій програмі бере уділ політв'язень, екс-кандидат на президента Олесь Михалевич, і я питаюся у його, найперш як у юриста, чим би він потлумачив би цю ситуацію.
Вельми тяжко потлумачить. У меня нема рациональных тлумачений, бо навіть у Советском Союзе я боюсь помилиться, але то, что я чув, коли знаходився в тюрмі, в слідчому ізоляторі, что в Беларуси середній термін тюремного зняволення, який отримує чоловік по виниках суда, это 6-7 годов тюремного зняволення. В той час, коли навіть у Советском Союзе середній термін був 3 годы. Не кажучи уже про то, что в белорусской системе практично нема оправдальных присудов. Коли человек отсидел в следственном изоляторе, то это гарантовано, что будет признано, что он виноват. Это практически гарантия того, что будет признано, что он виноват. С чего я роблю выснову, что в Беларуси так или иначе вельми высокие проценты засудженных, ну, скажем так, помылковать и засудженных без вины. Это свечит только про то, что в нашей системе есть вельми серьезные перегибы, и эту систему треба вельми истотно изменять.
Скажите, калі ласка, ви балітавалися на президента, у вас були некі пропанови у гэтай сувязі?
Я ще як кандидат в президенти, да, всього, я виказувався за амністію осуджених по економічних злочинствах. Я лічу, більшість артикулів кодексу з економічними злочинствами, просто їх треба відміняти. Вони вельми смішно гучать для любої цивілізованої країни, як, наприклад, лжепредпримальництво або незаконна предпримальницька діяльність. І так далі. Це вельми шмат артикулів, які, де ви просто не потлумачите нормальному чоловіку, чим заключається склад злочинства. У Німеччині за подобне порушення, їх навіть злочинствами нельга назвати, чоловік максимум отримає покарання у вигляді штрафу.
Що б ви у випадку, коли б стали президентом, спробували б змінити у пенітенціарній системі?
Сама система так званих зонов, ну, бо зона і тюрма мають вельми істотне відрозніння. У тюрмі ти сидиш у замкнутому просторі, у чотирьох стінах, а у зоні ти маєш огороджену територію на вулиці, де можна гуляти. То сама по себе система зорганізована, скажу так, не дренно, тільки вельми важливо зробити так, щоб вона не була переповнена, щоб ці тюрми не були переповнені. Это вельми важно. И вельми важно, как туда просто не трапляли люди за те злочинства, которые не варты того, как людей сажать. И, конечно, система следчих изоляторов в Беларуси – это просто что-то страшенное, потому что следчие изоляторы еще с Советского Союза робились специально вельми жорсткими для того, как люди имели стимул худшей сознаться во всех злочинствах и съехать на относно комфортную зону.
Это был Олесь Михалевич. эфире программа «Свобода» у Турмах, у студии Алена Струва. У нашей передачи мы рассказываем не только про теперешний стан белорусской пенитенциарной системы, але так само про географию, историю белорусских турмов, да и их сядельцев. Сегодня наш расповед про Виленские лукишки, что в соседней Литве. На початку ж минулого стагодия у камерах этой турмы гучала белорусская мова. Сярод вязня лукишек были Бронислав Тарашкевич, який перекладал за кратами Ильяду Гомера, Максим Танк, який писал верши и выдавал рукописный часопис краты, и іншие выбитные белорусы. Про историю теперешний день лукишек наша виленская корреспондентка Татьяна Поклад.
Некалі на гэтым месцы стаяў стары губернскі астрог. Расійскі цар Мікалай II загадаў пабудаваць тут вязніцу. Турэмная ўстанова, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна Турэмны замак. У комплексе вязніца, следчы ізалятар, царква святога Мікалая Цудатворца з пяццю купаламі і фрэскай на фасадзе, каталіцкая каплічка, адміністратыўныя памяшканні з кватэрай для кіраўніка турмы, пякарняй, лазняй, кухняй, пральняй, іншымі гаспадарчымі пабудовамі, абкружанымі цагляным мурам. Будынак турмы не змяняў свайго выгляду і выкарыстоўваўся па прызначэнні ўсімі ўладамі ў Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Ну і цяпер, нават калі паглядзець на здымкі, зробленыя ўнутры турмы, на пакоі з кампутарамі і кветкамі, сучасную кухню, царкву, краму, супермаркет для вязняў можна ўявіць умовы, у якіх утрымліваліся і на пачатку мінулага стагоддзя вязні гэтай адной з найвялікшых у Расійскай імперыі палітычных турмаў. Змрочныя сцены з цёмнай цэглы, вузкія калідоры, змрочныя цесныя панадворкі, нізкія столі ў многіх памяшканнях, абшарпаная падлога, лесвіцы з жалезнымі прыступкамі, ну і таксама, канешне, краты, цёмныя жалезныя краты. Старая пабудова надаецца для гістарычнага помніку, але не адпавядае сучасным стандартам еўразвязу. І цяперашні прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця, якая на пачатку свайго прэзідэнцтва наведала лукішкі, назвала яе «адкрытай ранай». Лукішская турма мае быць неўзабаве закрытая. Даля Грыбаўскайця заявіла, што турму, у якой цяпер адчуваецца царскі дух, трэба закрыць як мага хутчэй, да планаванага ў 2014 годзе закрыцця. Міністр юстыцыі Літвы кажа, што будынкі плануецца прадаць, калі закрыецца турма, лукішкі ацэнены ў 120 мільёнаў літаў. Магчыма, тады тут з'явіцца музей, які ў значнай частцы сваёй экспазіцыі будзе музеем гісторыі беларускай літаратуры. І, магчыма, тады ахвотныя пабачаць камеры, дзе ў мінулым стагоддзі Міхась Машара пісаў вершы, якія Зоська Верас вынесла з лукішак патаемна і выдала за свой кошт асобнай кніжкай, дзе Антон Луцкевіч перакладаў на беларускую кнігу «Джунгляў» Рэв'ярда Кіплінга, а Браніслаў Тарашкевіч – «Іліяду» Гамера. Максім Танк у лукішках пісаў не толькі вершы, але і выдаваў рукапісны часопіс «Краты». Вось прыклад тагачаснай турэмнай лірыкі. «Паслухайце, вясна ідзе». Звеніць у маім акне жалеза, з вінтоўкай стражнік ночы дзень пільнуе куст пахучы бэзу. А ён расцвіў, агнём гарыць, такім пахучым, мяккім, сінім, на дрот калючы, на муры, як хустку полымя ўскінуў. Я ціха разбудзіў другіх, ад слёз сінелі вочы бэзам, і недзе хруснула ў худых руках іржавае жалеза. Ну а вось верш з лукіцкага турэмнага перыяду Хведара Ілляшэвіча. «Вуліцы, вуліцы, вуліцы, тыя, што давалі мне рытм. Я хачу сягоння расчуліцца, бо ўспомніў вас, быццам міт. Доўга вас не бачыў, замкнёны, доўга марыў, марыў я, сніліся мне шумы і звоны, паводка электрычнага святла. Сягоння быў шчасцем абліты я, шчасце – лебядзіны пух. Бачыў вулкі, калі з паліцыяй шоў па бруку скаваны ў ланцуг». Гэта верш з лукіцкага турэмнага перыяду Хведара Ілляшэвіча, паэта, пісьменніка, грамадскага дзеяча, выдаўца, настаўніка, арганізатара беларускага школьніцтва ў Вільні, Беластоку ды нямецкім Ваттэнштаце, дзе ён трагічна загінуў у 48-м. У лукішках сядзелі многія беларускія паэты. Варта згадаць Валянціна Таулая, Алеся Салагуба, Бо, скажем, Алесь Сологуб, ён толькі ў Лукішках і быў паэтам. Бо пасля вызвалення ён таемна перайшоў мяжу ў БССР, а там яго схапілі і расстралялі, верша ўжо не было. Ну, а зборнік вершаў Алеся Сологуба «Лукішкі» з такой назвай паспеў выйсці ў свет.
Гэта была Таццяна Поклад. У наступнай праграме мая віленская калега працягне расповед пра гісторыю і сённяшні дзень «Лукішак». У эфіры праграма «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. На чарзе рубрыка «Турма і здароўе». Артыкул 167 Крымінальна-паправчага кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжвае умоўна датэрміновае вызваленне ад адбыцця пакарання з прычыны цяжкай псіхічнай, саматычнай або інфекцыйнай хваробы. На мове пенітэнцыярнай сістэмы гэта называецца актыроўкай. На тэрыторыі былога СССР актыроўцы падлягаюць арыштанты з дыягназам шызафрэнія, неаперабельны рак, сухоты, шэрагам інфекцыяў, выкліканых залацістым стафілококам, ды з іншымі небяспечнымі для жыцця захворваннямі. Канчаткова пытанне аб вызваленні арыштанта ў сувязі са станам здароўя вырашаюць адміністрацыя ды медычная частка калоніі. На практыцы найчасцей з турмы, так бы мовіць, з'язджаюць за траўмы. Гэта калі вязень атрымлівае цяжкую форму інваліднасці ў выніку рызыкоўнай формы суіцыду. Палітвязень Валер Ліванеўскі узгадвае пра адзін з выпадкаў, сведкам якога ён стаў падчас атрымання ў магілёўскай калоніі.
Это часто ідуць, потому что не все выдерживают условия содержания и пытки. Пожилой человек, ему было очень тяжело. У него был небольшой срок, там, по-моему, года два. Ему посоветовали, есть определенные места, специалисты там тоже медики есть, где можно загнать штырь или какой-либо предмет, который на миллиметр буквально от жизненно важных органов, и в принципе он не вызывает каких-то серьезных побочных явлений, но я имею в виду смерть, но инвалидность, конечно, может вызвать. А вот его там еле спасли, и потом действительно он ушел по условно-досрочному освобождению в первых рядах.
Гаварыў Валер Ліванеўскі. Што да цяжкіх псіхічна-саматычных захворванняў, то з імі арыштантам, паводле Ліванеўскага да іншых вязняў, не свецяць не толькі умоўна-датэрміновае вызваленне, але і належная медычная дапамога. Пра сваю гісторыю ў «Свабодзе» распавялі сваякі 30-гадовага Менчука Барыса. У мінулым спартоўцы, які адбываў трохгадовае пакаранне ў калоніі і недаўна вярнуўся дадому глыбока хворым чалавекам. Скура ў яго была ў шматлікіх фурункул і карбункулах, пазбавіцца ад якіх не дапамагалі аніякія мазі. Абследаванні паказалі, што справа не толькі ў скуры. Малады чалавек меў абсцэс лёгкіх, сур'ёзныя праблемы са страўнікава-кішачным трактам, ныркамі. Родным Барыса ўдалося знайсці дасведчаную лекарку, якая параіла зрабіць хвораму імунаграму. Пасеў паказаў, што ў ягоным арганізме поўна залацістага стафілакоку. Гэта мікробнае лягчэй распаўсюджваецца ў месцах зграмаджэння людзей з аслабленым імунітэтам, у тым ліку ў турмах. Трапіўшы ў арганізм, гэтая анаэробная інфекцыя хутка множыцца, ствараючы цэлыя калоніі залаціста-жоўтага колеру. Залацісты стафілакок можа выклікаць цэлы шэраг хвароб. Кацярына, лекар-кансультант Барыса, кажа, што яе пацыент мусіць прайсці працяглы курс інтэнсіўнай тэрапіі. Яна мяркуе, што ягоная праблема, хутчэй за ўсё, пачала або з распаўсюджанага ў турэмным асяроддзі грыбковага захворвання, або з нялечаных ангін. У арганізме людзей з аслабленым імунітэтам залацісты стафілакок досыць хутка далучаецца да розных вірусаў ды інфекцыяў.
Он любит, так сказать, присоединяться к кому-то, к тем же грибам. Вот. Он любит к тем же стрептококам. Он вызывает аллергию. То есть вообще много всяких злых, плохих дел. Это кожа, это все, что хочешь, это слизистый, это кишечник. Сейчас зависит от того, какое количество этого стафилококка и качество. Если сделают посев, и он больше, чем 10-6, это уже обсемененность больше. Вот.
Барыс узгадывает, что на ангины ён хварэў пераважна ў ШИЗА, где было шмат брудных бомжоў, а спать доводилось на подлозе, калі администрация за некие порушения режиму кидает человека во умовы штрафного изолятору, яна не глядзіць, што ў яго тэмпература болей за 38.
Я заболел, ну, действительно, заболел, температура была под 39. Меня вели уже в ШИЗО, и я сказал, заведите на свидетельство. На что они, все, не дурмали. Я говорю, да серьезно, все, ну и пошел. Врача не вызывают. Если так плохо кому-то, это обычно вызов, стучит одна камера, ну, естественно, соседние спрашивают, что случилось, там человеку плохо, а врач идет 10-20 минут, ну, это он все идет 30 минут, пройти полминуты, 25 метров. Если кто вскрывается, там уже кровь на коридор льется, тогда уже контролер увидит, он туда, серьезно, что ли, ну, вот, вызывает там врача.
Сам Борис мяркует, что коли б его зняволення протягивалось б еще несколько месяцев, его, махчима, перевели у больничку, где проз пару дзён, и он, подобно іншим тяжким хворам, тихо б сканал. Что до актировки, то навряд ли б до яе дошло увогуле. Інший зняволений Сергей в своем листе на свободу пиша.
На практике актировка уживается вельми редко при наявности вельми тяжкой хворобы у запущенной форме, коли человеку застается жить практично несколько дзён. Частей же сустракаются выпадки, коли яе купляют за гроши. Что до тих категорий у хворих, психов, онкологичных, ды туберкульозных, якія теоретично мают шанец на визволення по стані здоров'я, то психов змещають у спецпсихушку без усяляких шансов выйти оттуль. Туберкульозников вязуть у Воршу, людей з апошніми стадіями раку раней возили у соматичную больничку, покуль она працавала. Основными обезболивальными там з'являлися анальгин ды аспирин. Некоторые помирали там, некоторых вельми редко отпускали помирать на волю.
Громадская активистка Татьяна Грачанникова, якая теперь проходит химиотерапию у одним из менских шпиталев, узгадывая, якую медичную допомогу отрымливала яна, онкологично хворая, знаходящаяся под час затримания 20 снежня у СИЗА на Окрестина.
Помочь в медицинском плане никто не мог. Единственная медицинская помощь, которую оказывали, это предлагали стакан кипятка. Тем, кто жаловался и на давление, и на все. Там были ужасные условия, было холодно постоянно, спали на деревянных нарах. Вначале только под одним одеялом, потом уже нам дали по два одеяла. Из тюрьмы, начальнику тюрьмы, я писала заявление о том, что мне предоставили телефонный звонок. Мне было отказано, как и в жалобе на имя судьи письменно я писала.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.